Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Здравствуйте. У микрофона Лейла Гениатуллина. Через 7 минут начнется дневная информационная программа «Свобода в полдень». От начала часа выпуск новостей. О самых главных событиях вам расскажет моя коллега Дарья Жарова.
Радио «Свобода». Новости.
Добрый день. Коротко о главных новостях в выпуске. В море Лаптевых продолжаются поиски 11 членов экипажа затонувшего российского буксира. Премьер-министр России Владимир Путин заявил, что строительство новой автомагистрали между Москвой и Петербургом необходимо. Китай призвал США отказаться от поставок вооружений Тайваню. В море Лаптевых, в 20 милях от побережья Якутии, продолжаются поиски 11 членов экипажа затонувшего российского буксира Алексей Кулаковский. Как сообщили в Дальневосточном региональном центре МЧС, задействованы все находившиеся в этом районе суда и вертолеты. Поиски осложняются плохими погодными условиями. Буксир с 14 моряками на борту затонул в ночь на пятницу. Три члена экипажа, капитан и два матроса, были спасены моряками, оказавшегося неподалеку танкера.
При совершении маневра в сложных погодных условиях произошел крен данного судна, и судно легло на левый борт. В районе поиска находятся три морских судна и два вертолета Ми-8 со спасателями и медиками на борту. В районе поиска большое волнение моря, порядка 3-4 метров, и низкая температура воды до 4 градусов.
Сообщил представитель регионального центра МЧС Сергей Петровский. Премьер-министр России Владимир Путин заявил, что строительство новой автомагистрали между Москвой и Петербургом необходимо. Отвечая в Хабаровске на вопросы журналистов в связи с поручением президента Дмитрия Медведева приостановить строительство магистрали через подмосковный Химкинский лес до проведения новых общественных и экспертных слушаний, Путин отметил.
Всегда существует противоречие, естественное противоречие между развитием и сохранением природы. Но ясно, что дорогу надо строить. Между двумя крупнейшими городами России, между Петербургом и Москвой, нужна новая автотрасса. Очевидная абсолютная вещь. Вопрос, по какому маршруту пройдет эта дорога, это, конечно, вопрос серьезный. Обращаю ваше внимание на то, что мы всегда самым внимательным образом относились и относимся к проблемам, связанным с сохранением природы.
Владимир Путин является лидером партии «Единая Россия», которая в четверг обратилась к президенту с просьбой приостановить строительство в Химкинском лесу. Этому предшествовала широкая кампания в защиту леса с участием экологических и общественных организаций, оппозиционных политиков. Защитники леса утверждают, что возможно строительство автомагистрали по альтернативному маршруту. Самарские правозащитники требуют от президента Медведева немедленного освобождения арестованного лидера движения «За права человека» Льва Пономарева. Об этом сообщит корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
Самарские правозащитники направили письмо президенту Дмитрию Медведеву, требуя немедленного освобождения из-под ареста лидера движения «За права человека» Льва Пономарева, рассказывает правозащитник Александр Лашманкин.
Приговор правозащитника Льва Пономарева по административному аресту – очередное нарушение прав человека российской власти. Этим власть говорит о том, что граждане должны подчиняться любому приказанию. Такое может быть только при военном положении. Арест Пономарева говорит, что это государство не желает соблюдать даже свою конституцию, сомнительность которой от этого становится совсем уже призрачно.
Правозащитники начали сбор подписей самарцев под требованием к президенту Дмитрию Медведеву об освобождении Льва Пономарева. Напомним, Лев Пономарев был в среду приговорен Пресненским судом к 3 суткам административного ареста по обвинению в неподчинении сотрудникам милиции. Попытку группы оппозиционеров 22 августа пройти по Новому Арбату с российским флагом милиция расценила как несанкционированное шествие. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Радио Свобода. Новости.
Антифашисты, задержанные по подозрению в нападении на администрацию подмосковного города Химки, заявили, что в милиции их избивали, добиваясь признания. Александр Похотин и Эмиль Балуев направили жалобы в Генеральную прокуратуру. Похотин также обратился к правозащитникам. Молодые люди были задержаны 21 августа в подмосковном Жуковском, когда направлялись на концерт. Их доставили в милицию, где-то просили по делу о нападении в Химках. Затем их отвезли для допросов в УВД Химок, где продолжали избивать. 28 июля... Около сотни молодых людей, лица которых были закрыты черными платками, подошли к зданию администрации города Химки и начали выкрикивать лозунги в защиту химкинского леса. Одновременно в окна были брошены пустые бутылки, а в воздух произведено несколько выстрелов. Бывший президент США Джимми Картер добился освобождения американца, осужденного в Северной Корее. Сообщается, что договоренность была достигнута в четверг в результате визита Картера в КНДР. Сегодня экс-президент и Айджалун Гомес вылетели из Пхеньяна в США. В апреле Гомес был приговорен к 8 годам лишения свободы по обвинению в незаконном пересечении границы между Китаем и Северной Кореей. СМИ в КНДР сообщали, что американец пребывал в депрессии и пытался покончить с собой. Китай призвал Соединенные Штаты отказаться от поставок вооружений Тайваню. Как заявил представитель Министерства иностранных дел Китая, в ином случае могут ухудшиться отношения между Пекином и Вашингтоном. Согласно подписанному в этом году договору, США должны поставить Тайваню партию вооружений на сумму более 6 миллиардов долларов. КНР выступает против продажи оружия острова, который считает своей территорией. Испания в четверг вечером депортировала в Боснию уроженца Черногории Веселина Влаховича, обвиняемого в военных преступлениях во время войны в бывшей Югославии. С подробностями из Мадрида Виктор Черецкий.
Влахович, 1969 года рождения, обвиняется в убийстве более 100 человек, изнасилованиях и пытках. Он был арестован в марте этого года испанской полицией в связи с участием в ряде ограблений на территории Испании и перестрелкой с силами правопорядка. За деяние во время боснийской войны он находился в международном розыске. Представитель испанской полиции Антонио Риос. Предполагаемый опасный преступник был доставлен в международный аэропорт Мадрида, где мы его передали прибывшим за ним коллегам из Боснии. Решение депортации Влаховича было принято Национальной судебной палатой Испании и утверждено Советом министров страны. Суд посчитал, что правонарушения, допущенные им в последние годы в Испании, менее значимы, чем совершенные в ходе войны в Боснии. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о переводе Федерального агентства лесного хозяйства в прямое подчинение правительству. Работа Рослесхоза подвергалась критике в связи с бездействием по предупреждению природных пожаров. Глава ведомства Алексей Савинов был отправлен в отставку. На этот пост назначили его заместителя Виктора Маслякова. В нынешнем году в условиях аномальной жары в России произошло около 30 тысяч природных пожаров на общей площади свыше 900 тысяч гектаров. Погибли 53 человека, сгорели 2,5 тысячи домов.
О последних новостях рассказала моя коллега Дарья Жарова. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. И вот о чем мы вам расскажем в течение ближайшего часа. Глава московского отделения оппозиционного движения «Солидарность» Михаил Шнайдер арестован на трое суток. Бывший президент США Джимми Картер добился освобождения американца, осужденного в КНДР. И Дмитрий Медведев принял решение приостановить выполнение постановления правительства о строительстве автодороги через Химкинский лес, а Владимир Путин заявил, что трассу Москва-Санкт-Петербург строить надо. В эфире «Свобода в полдень». Мировой суд Пресненского района Москвы накануне отправил под арест на трое суток главу московского отделения оппозиционного движения «Солидарность» Михаила Шнайдера. Он был признан виновным по статье о неповиновении законным требованиям сотрудников милиции. На заседание по данному делу дали показания 5 милиционеров. Сам Шнайдер заявил, что не признает своей вины. Об этом в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Елене Поляковской рассказал адвокат Вадим Прохоров.
Решение мирового судьи Пресненского судебного района Михаила Пронякина по Михаилу Шнайдеру я расцениваю как омерзительное и совершенно неправосудное, что особенно наглядно смотрится в сочетании с определением, которое он вынес во вторник по Борису Немцову, когда, в общем-то, те самые правовые позиции, о которых мы говорили, полная недоказанность незаконности проведенного мероприятия проноса флага, противоречивые показания сотрудников милиции, все это было учтено в определении Михаила Пронякина от вторника по делу Бориса Немцова. Ну, на следующий день в зале суда вдруг появилась камера из Московского городского суда, видимо, чтобы госпоже Егоровой, которая внимательно присматривает за деятельностью всех судей на территории Москвы, видимо, было яснее, что там происходит. И вот в среду вынесено обвинительное постановление по делу Пономарева, а в четверг по делу Михаила Шнайдера, каждый из которых получил по трое суток административного ареста. Я непосредственно присутствовал при оглашении постановлений. Хочу сказать, что постановление по делу Шнайдера абсолютно беспомощное. Там просто перечисляются показания свидетелей, вот несколько показаний сотрудников милиции, несколько показаний свидетелей со стороны Шнайдера. Одним надо доверять, другим нет. Все, ни мотивировки, никакого объяснения, ничего. Правовая позиция минимальная. Мне даже кажется, что судья вообще специально сделал такое слабое решение. Дескать, вы на меня давите, ну вот получите. Ну, к сожалению, только отменить его все равно тяжело в нашей судебной системе. Поэтому это, в общем, черный день в истории нашего правосудия. Посмотрим, что будет дальше.
И адвокаты Льва Пономарева, и адвокаты Шнейдера собираются обжаловать решение мирового суда.
Они, в принципе, уже обжалованы. На самом деле, самое грубое нарушение, с моей точки зрения, было допущено уже после этого. Мало того, что по делу Пономарева вынесли неправосудное постановление, его не выдавали Пономареву, хотя выдали сотрудникам милиции. Вот это, я считаю, просто уже беспределом. Там, в развитых странах такого не было, я думаю, лет 150. По делу Шнейдера постановление выдали сразу, зато отказались принять жалобу, которые должны были принять незамедлительно, поскольку, когда это арестное дело по административному кодексу, в случае подачи жалобы сразу же начинает течь срок 24 часа для назначения кассационной инстанции. Рассчитывать на то, что Пресненский суд окажется правосуднее мирового судьи Пронякина, хочется, но верится, честно говоря, с трудом.
Даже если суд вынесет решение, что все это было неправомерно, что тогда тем, кто уже отсидел эти трое суток?
Я категорически не согласен с позицией, которую действительно некоторые высказывают, что раз уже отсидели, ну какая разница? Нет. Справедливости надо добиваться в любом случае, чтобы впредь было неповадно. Надо четко понять, что ни один человек в Москве, независимо от того, принимает он участие вообще в какой-либо акции или нет, всегда может пойти под раздачу по статье 19.3. Потому что сотрудник милиции всегда спокойно скажет, что какие-то его распоряжения не выполнены, и ему всегда поверит суд. Самое важное сейчас отменить неправосудное решение. Оно касается каждого, абсолютно каждого человека. Даже сторонника действующей власти, которого за что-то не взлюбил участковый.
С адвокатом Вадимом Прохоровым беседовала корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская. Михаил Шнейдер, лидер движения «За права человека» Лев Пономарев и политик Борис Немцов были задержаны милицией в минувшее воскресенье. Они были организаторами согласованного с властями митинга в День государственного флага России. В среду Пономарев также был приговорен к административному аресту на трое суток. Накануне в Москве прошел пикет в поддержку правозащитника. Репортаж с места события корреспондента «Радио Свобода» Карена Агамирова.
Пикет в поддержку Льва Пономарева организован группой граждан и санкционирован префектурой Центрального административного округа столицы. Поэтому милиция препятствий участникам мероприятия не чинила.
У меня одно пожелание к этой власти, чтобы она поскорее осталась в прошлом, чтобы мы, наконец, проснулись в свободной стране. И Лев Александрович Пономарев каждый день много делает для того, чтобы помогать людям и для того, чтобы Россия была свободной страной. Последние месяцы несколько. Он просто подвергается гонениям.
А как вы думаете, подобные акции протеста, пикеты в поддержку Пономарева в данной ситуации сегодня, они помогут?
Это во всяком случае не бесполезно. Чем опыт показывает, еще опыт советский, да и всякий прочий здравый смысл показывает. Нельзя, чтобы люди пропадали вот так вот. Если одного возьмут без большого шума, то следующим придется тяжелее. Надо максимальный шум поднимать вокруг каждого случая беззакония. Мы также стараемся вас отслеживать, особенно, говорю, возмутительные случаи. А случай с Мохнатским, мне кажется, особенно возмутительным. Там не трое суток, и там человек, не заявивший себя как оппозиция, если так расправляются, завтра никто из нас не сможет за себя быть спокойным в такой стране.
Произошло событие, которое нас очень волнует, тревожит. Лев Александрович, наш товарищ, наш друг и вообще человек, который сегодня в России занимается важнейшим делом. И мы скажем об этом, мы заявим о том, что мы не согласны с таким решением. Мы считаем его правозащитником, гражданином и считаем, что он должен быть на свободе.
Пикет в поддержку лидера движения «За права человека» Льва Пономарева, арестованного на трое суток за неподчинение сотрудникам милиции в ходе шествия в День флага России. В руках у участников акции плакаты «Свободу Льву Пономареву», «Деятельность прокуратуры, МВД, ФСБ под общественный контроль», «Россия без насилия». Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Кстати, сегодня Пресненский суд Москвы рассмотрит жалобу на арест лидера движения «За права человека» Льва Пономарева. Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас 1:15. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер Премьер-министр России Владимир Путин заявил, что строительство новой автомагистрали между Москвой и Петербургом необходимо. В море Лаптевых у побережья Якутии продолжается поиск 11 моряков затонувшего российского буксира. Антифашисты, задержанные по подозрению в нападении на администрацию подмосковного города Химки, заявили, что в милиции их избивали. Бывший президент США Джимми Картер добился освобождения американца, осужденного в КНДР. Китай призвал Соединенные Штаты отказаться от поставок вооружений Тайваню. Дмитрий Медведев подписал указ о переводе Федерального агентства лесного хозяйства в прямое подчинение правительству. Toyota из-за технической неисправности отзывает в США более 1 000 000 автомобилей. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. 14:07. Не пропустите программу «Поверх барьеров. Российский час». Обзор кинофестиваля «Окно в Европу» с Анатом Бурем, Кейса Вертена, вышла в Петербурге. Луначарский, книги Юрия Болева. Итоги сезона и театральный художник Наталья Клюмин. Ведет программу Марина Тимашева. Продолжается программа «Свобода в полдень». Накануне Дмитрий Медведев принял решение приостановить выполнение постановления правительства о строительстве автодороги через Химкинский лес до проведения новых общественных и экспертных обсуждений этого вопроса. А Владимир Путин отметил, что ранее обсуждал вопрос о Химкинском лесе с Медведевым и заявил, что строительство новой автомагистрали между Москвой и Санкт-Петербургом необходимо. Это одна из самых обсуждаемых тем в сегодняшней российской прессе. С подробностями моя коллега Валерия Шабаева.
Формальное решение президента стало ответом на соответствующую просьбу «Единой России», поступившую несколькими часами ранее. Но, по сведениям «Коммерсанта», инициатива обращения к президенту исходила из его же администрации. Большая часть видеороликов, в котором сидящий в белой рубашке на фоне деревьев президент объявляет о своем решении, посвящена объяснению причин неожиданного шага. Дмитрий Медведев ссылается на наших людей, которые говорят о том, что это решение требует дополнительного анализа. Президент подробно перечисляет наших людей. Это представители различных партий, начиная от правящей партии «Единая Россия» и заканчивая оппозиционными партиями, представители общественных объединений различных экспертных кругов. Президент перечисляет оппозицию «Единую Россию» через запятую, но до вчерашнего дня Химкинский лес был эксклюзивной темой оппозиции. И вот «Единая Россия», которая ранее активно поддерживала вырубку леса, неожиданно переменила позицию. Главным партийным комментатором вчера был секретарь президиума Генсовета «Единой России» Вячеслав Володин. Отвечая на вопрос корреспондента «Коммерсанта» о противоречии между нынешней позицией партии и тем, что решение о строительстве трассы через лес было принято лидером «Единой России» премьер-министром Владимиром Путиным, господин Володин сказал: «Все решения, которые были приняты, лежат в правовой плоскости, но поскольку президент, гарант наших прав и в вопросах, волнующих общество, является третейским судьей, единороссы посчитали правильным обратиться к президенту. Это наше право». Конец цитаты. Источники издания в «Единой России», впрочем, утверждают, что инициатива обращения к президенту по химкинскому вопросу исходила из его же администрации. По словам партийцев, во вторник первый заместитель руководителя администрации президента Владислав Сурков провел с руководством партии первое после летних отпусков совещание, на котором поднимался этот вопрос. А вчера с утра в спешном порядке было подготовлено обращение к Дмитрию Медведеву. Можно ли усмотреть в этом конфликт между Дмитрием Медведевым и Владимиром Путиным, имея в виду, что в свое время председатель правительства принимал решение о прокладке трассы именно по этому маршруту? Мой коллега Андрей Шарый спросил об этом политолога Николая Петрова.
Этого конфликта здесь, по крайней мере, нет, и что то решение, которое сейчас принято, оно, безусловно, согласовано с председателем правительства, и мне кажется, что вообще в плане развития ситуации можно видеть два сценария. Один – это просто сбить протест и выиграть время, и после какого-то обсуждения через месяц, через два, через три вновь вернуться к реализации первоначального плана, и второй – действительно пересмотреть трассу и строить ее уже иначе.
Источники «Времени новостей» тоже полагают, что решение приостановить процесс строительства было заранее согласовано с Владимиром Путиным. Скорее всего, даже до того, как единороссы узнали, что им предстоит выступить с такой инициативой, и что президент и премьер признали целесообразность такого шага. Ведомости со ссылкой на одного из единороссов пишут, что их порыв был заранее одобрен Кремлем, где опасаются, что в преддверии федеральных выборов на этой теме наберет очки оппозиция. Скандал вокруг леса идет по нарастающей. Кроме того, нужно было продемонстрировать, что жесткие действия мэрии Москвы по подавлению митинга концерта защитников Химкинского леса с участием Юрия Шевчука не поддерживает ни Кремль, ни Единая Россия, добавил собеседник издания. Защитники Химкинского леса отреагировали на новости из «Единой России» с заметным воодушевлением. Их радость разделяет московский комсомолец. Статья озаглавлена «Зеленая революция». Подзаголовок гласит, ее вдруг решили поддержать власти, чтобы не допустить оранжевой. Привыкшие к собственному бессилию перед громадой российского государства, граждане показали, что они тоже кое-что могут, пишет газета. Правда, оговариваясь при этом, что, к сожалению, победа общества над властью все равно является лишь временной и тактической. И все же, августовская зеленая революция дает основание надеяться, что российские лидеры еще не до конца потеряли умение вовремя останавливаться. Наш исторический опыт показывает, за одной революцией часто следует другая, а затем и контрреволюция. Поэтому правильно говорить не об уверенности, а именно о слабой надежде. Но иногда это тоже не так уж мало, заключает МК. Решение о приостановке вырубки можно считать необычным для Кремля, потому что российская власть традиционно редко соглашается с требованиями участников массовых протестов, пишет «Коммерсант». Наиболее громким событием такого рода принято считать эпизод с нефтепроводом вдоль Байкала, который в 2006 году был перенесен Владимиром Путиным после массовых митингов экологов в Иркутске и в Москве. Замдиректор российского отделения Transparency International Иван Ниненко, в 2006 году возглавлявший Московское отделение Байкальского движения, считает, что власть иногда перехватывает те темы, которые становятся слишком популярными. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень», и сейчас поговорим о важных международных темах. Веб-сайт Wikileaks, обнародовавший в последние месяцы тысячи секретных документов Пентагона, перешел к публикации сугубо служебных документов Центрального разведывательного управления США. С подробностями наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
Веб-сайт Wikileaks в среду опубликовал секретный меморандум ЦРУ, предупреждающий о нежелательных последствиях в случае обретения Соединенными Штатами репутации инкубатора и экспортера терроризма. Трехстраничный документ, датированный 2 февраля текущего года, составлен так называемым «красным подразделением ЦРУ», которое специализируется на проведении ситуационного анализа с применением нестандартных подходов. Документ затрагивает гипотетический, но весьма щепетильный вопрос, насколько могут пострадать Соединенные Штаты, если союзники будут рассматривать их как страну, граждане которой часто осуществляют за рубежом акты терроризма. Документ содержит вывод о том, что в этом случае союзники будут менее охотно сотрудничать с США в антитеррористической деятельности. Иностранные правительства могут даже пойти на такой крайний шаг, как тайная ликвидация американских граждан, подозреваемых в экстремистской деятельности за пределами своей страны. В меморандуме, в частности, говорится: «Мы, как правило, озабочены проникновением агентов Аль-Каиды на территорию Соединенных Штатов. Однако Аль-Каида может все активнее искать американцев, способных выполнять ее задания за рубежом. Несомненно, Аль-Каида и другие террористические группы осознают, что американские граждане могут представлять собой ценный ресурс для проведения международных террористических операций». Конец цитаты. После публикации меморандума в интернете ЦРУ попыталась преуменьшить его значение, указав, что задача аналитиков красного подразделения – построить гипотетические сценарии и представить точки зрения, идущие вразрез с основной парадигмой. По словам представителя ЦРУ Джорджа Литла, документ не раскрывает никаких государственных секретов и вряд ли способен произвести эффект разорвавшейся бомбы. Секретный меморандум ЦРУ опубликован на Wikileaks через месяц после того, как этот веб-сайт сделал достоянием гласности свыше 77 тысяч секретных документов, имеющих прямое отношение к боевым действиям США в Афганистане. Руководство веб-сайта игнорирует требования Пентагона убрать все документы из интернета и вернуть их американскому правительству. Оно обещает опубликовать еще 15 тысяч подобных документов в ближайшие недели. Основатель базирующегося в Швеции веб-сайта Wikileaks Джулиан Ассанж утверждает, что общественность должна знать всю подноготную афганской войны. Официальные лица в Соединенных Штатах практически едины во мнении, что продолжающаяся утечка секретных документов через Wikileaks наносит огромный ущерб безопасности США и их союзников. Конгрессмен-республиканец Питер Кинг называет действия сотрудников веб-сайта информационной государственной изменой и призывает найти причастных и судить их за военные преступления. С ним почти согласна сотрудник Вашингтонского фонда наследия Лиса Кертис.
Well, I think it's absolutely terrible to have the release of classified.
Я считаю абсолютным кошмаром, когда засекреченная, деликатная правительственная информация выставлена в интернете на обозрение всему миру. Это не есть свобода слова, гарантируемая первой поправкой американской конституции. Думаю, что кто бы ни стоял за этими публикациями, они должны предстать перед судом. Я не уверена, что такие деяния должны рассматриваться как военные преступления, но это определенное преступление. Полагаю, нас еще ждет серьезная дискуссия о том, что можно и чего нельзя выставлять в интернете. Конгресс обязательно должен обсудить меры по недопущению таких публикаций в будущем. Член Верховного суда Соединенных Штатов Соня Сотомайор в четверг предположила, что ввиду массовой утечки засекреченных документов через веб-сайт WikiLeaks, высшему органу судебной власти в ближайшем будущем придется рассмотреть вопрос о соотношении национальной безопасности и свободы слова. Отвечая на вопросы студентов Университета Денвера, штат Колорадо, Сотомайор заявила, что последние инциденты, связанные с WikiLeaks, видимо, заставят выработать законодательные меры, уже обсуждаемые в Конгрессе, и некоторые из них, возможно, будут представлены на рассмотрение Верховного суда. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
В эфире «Свобода в полдень». Бывший президент США Джимми Картер добился освобождения соотечественника Эджалуна Гомеса из корейской тюрьмы. Более подробно об этом расскажет мой коллега Александр Гостев. Он сейчас в прямом эфире. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, Лейла. Действительно, это одна из главных международных новостей. Сегодня экс-президент США Джимми Картер, напоминаю, что президентствовал он очень давно, в конце 70-х годов, договорился об освобождении вот этого американского гражданина Гомеса, миссионера, как его называют некоторые западные СМИ. И вот сейчас они должны вместе улететь из Пхеньяна, хотя по данным, например, китайских средств массовой информации, они уже покинули Северную Корею. В результате вот этой поездки Джимми Картер, власти Северной Кореи согласились помиловать Эджалуна Гомеса, и, например, заместитель председателя правительства Северной Кореи Ким Джонг Нам также сейчас подтвердил намерение КНДР работать, как дословно сказано, в направлении денуклеаризации северокорейского полуострова и возобновить шестисторонние переговоры. Многие пишут о личности вот этого Эджалуна Гомеса. Конечно, западные СМИ приветствуют вот все это событие, но говорят, что, конечно, он очень странный был человек. Задержали его на границе Северной и Южной Кореи. Он собирался, не зная корейского языка, миссионерствовать, и непонятно, правда, сам он приверженцем какой церкви себя считает, в общем, проповедовать добро, условно говоря, в Северной Корее, как он собирался это делать, как он вообще попал на границу, ну, совершенно непонятно, он просидел некоторое время в северокорейской тюрьме, потом сообщения были, что он вообще собирался покончить жизнь самоубийством, потому что он был охвачен таким разочарованием, сильным чувством вины, а также отчаялся из-за того, что правительство Соединенных Штатов как бы не предпринимало никаких мер для его освобождения. Но вот, видите, закончилась вся эта ситуация для него благополучно. Джимми Картер, президент бывший Соединенных Штатов, считается таким успешным переговорщиком с северными корейцами. Это не первый его визит в Пхеньян. Еще в 1994 году он встречался с ныне покойным, самым знаменитым лидером Северной Кореи Ким Ир Сеном незадолго до смерти последнего. И вот именно в 1994 году, многие считают, в результате поездки Картера и стали возможны изменения к лучшему в отношениях между США и КНДР. Пхеньян подписал с Соединенными Штатами так называемое рамочное соглашение, и как бы отношения стали налаживаться. Правда, потом, в начале нынешнего века, при Буше-младшем, опять отношения очень сильно обострились. Северная Корея стала развивать свою ядерную программу, Америка включила КНДР в число стран-изгоев, и сейчас, вот до последнего момента, отношения, конечно, крайне накаленные, крайне плохие, особенно из-за потопления южнокорейского военного корабля несколько месяцев назад, в котором Южная Корея практически с доказательствами в руках обвинила Северную Корею. Но так или иначе, вот и этот визит сейчас, он успешен и как бы явно поспособствует некому маленькому потеплению в отношениях между Пхеньяном и Вашингтоном. Лейла.
Спасибо, Александр. В прямом эфире был мой коллега Александр Гостев. Вы слушаете программу «Свобода в полдень», а в 19:07 не пропустите время гостей. Главная тема – решится ли украинская власть на экономические реформы? Участвует автор книги «Как поднять украинскую экономику» Андрей Новак. Ведет программу Виталий Портников. Сейчас в Москве 12:30. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В море Лаптевых у побережья Якутии найдены тела двух моряков затонувшего российского буксира Алексей Кулаковский. Судьба еще 9 остается неизвестной. Троим удалось спастись. Премьер-министр России Владимир Путин заявил, что строительство новой автомагистрали между Москвой и Петербургом необходимо. В четверг президент России Дмитрий Медведев принял решение приостановить строительство дороги через Химкинский лес до проведения новых общественных и экспертных обсуждений этого вопроса. Антифашисты, задержанные по подозрению в нападении на администрацию подмосковного города Химки, заявили, что в милиции их избивали, добиваясь признания. Александр Похотин и Эмиль Балуев направили жалобу в Генеральную прокуратуру. Похотин также обратился к правозащитникам. В ингушском городе Малгобек задержан местный житель, подозреваемый в причастности к нападению на сотрудника милиции. Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о переводе Федерального агентства лесного хозяйства в прямое подчинение правительству. Бывший президент США Джимми Картер добился освобождения американца, осужденного в Северной Корее за незаконное пересечение границы. Сообщается, что договоренность об освобождении была достигнута в четверг в результате визита Картера в КНДР. Сегодня экс-президент и Айджалон Гомес вылетели из Пхеньяна в США. В пригороде филиппинской столицы Манилы более 4000 человек остались без крова в результате крупного пожара. Сведения о пострадавших не поступало. Президент США Барак Обама 31 августа выступит с обращением к нации, которое, как ожидается, будет посвящено завершившемуся несколько дней назад выводу боевых частей американской армии из Ирака и стратегии США в Афганистане. Китай призвал Соединенные Штаты отказаться от поставок вооружений Тайваню. Как заявила представитель Министерства иностранных дел Китая, в противном случае отношения между Пекином и Вашингтоном могут ухудшиться. Бывший телохранитель лидера Аль-Каиды Усама бин Ладен угрожает эскалацией боевых действий против сил безопасности Йемена. Крупнейший японский концерн Toyota из-за технической неисправности отзывает в США более 1 000 000 автомобилей моделей Corolla и Matrix.
С новостями вас познакомила моя коллега Дарья Жарова. Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Лейла Гениатуллина. И мы вновь сейчас вернемся к истории с арестами исполнительного директора движения «За права человека» Льва Пономарева и главы московского отделения оппозиционного движения «Солидарность» Михаила Шнейдера, обвиняемых в сопротивлении сотрудникам милиции в день государственного флага. Эти аресты способствовали возобновлению дискуссии о возможности использования государственной символики, в частности, флага. Член Общественной палаты России, профессор кафедры конституционного и муниципального права МГУ Елена Лукьянова в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Марьяне Тарачешниковой рассказала о том, в каких случаях закон позволяет использовать российский флаг.
Порядок использования государственного флага Российской Федерации определяется Федеральным конституционным законом о государственном флаге. Там определяется, в каких случаях флаг официально находится над зданиями, когда он приспускается в дни траура, на каких машинах он располагается, в дипломатических представительствах, у президента, у председателя правительства, как он поднимается и опускается в воинских частях. Это закон 2000 года, но в него была в 2008 году уже за подписью президента Медведева внесена одна единственная поправка. Статья 9.1, как раз касающаяся использования государственного флага гражданами. И в соответствии с этой статьей использование государственного флага гражданами Российской Федерации, плюс общественными объединениями, предприятиями, учреждениями, организациями, дозволяется в неограниченном количестве случаев, то есть всегда, если таковое использование является надругательством. Все. То есть мы можем рисовать, использовать изображения, ходить с флагом без каких-либо ограничений, если мы его не жжем, не мнем. Ну, у нас нет пока такой дискуссии, как была в Америке, можно ли носить шорты из американского флага, является ли это надругательством над флагом. То есть наше использование государственного флага России не ограничено.
В таком случае, Елена Анатольевна, поясните, пожалуйста, а что могло, например, не понравиться сотрудникам милиции, когда люди шли с флагом не по проезжей части, а по тротуару, и тем более в день государственного флага Российской Федерации?
Ну, нашим сотрудникам милиции может не понравиться все, что угодно, начиная от выражения лица, поэтому бог им судья, никакого отношения к флагу это на самом деле все не имеет. Они хватают кого хотят, дают свидетельские показания под копирку в любом количестве. И судья говорит, что он мне в основании не верит.
Готовы ли вы пойти по улицам вашего города с российским флагом? Давайте узнаем, как на этот вопрос ответили жители Саранска. А беседовал с ними наш корреспондент Игорь Телин.
Готовы? Почему нет? Я патриот России, я могу пройти с российским флагом, у них считают, что это позорно.
Какие-то люди со своими определенными жизненными принципами просто на улице, это нехорошо.
Патриотизм, он в любом случае есть в душе у любого жителя страны. Чем мы отличаемся друг от друга? Только психология, менталитет.
Как государственный праздник, в принципе, я готов. Считаю себя патриотичным человеком.
Запросто могу. У нас вообще привычно каким-то праздником государственным всегда с флагами.
Я считаю, что если, допустим, вести образ жизни определенную группу людей, это формала, тогда даст.
Нет, не готова. Нет, а зачем идти с российским флагом по улицам города? Для чего? Ну, чувство может так выражаться, помимо российского флага. Причем что?
Никогда не стал бы. Смысла нет, и, я думаю, неприлично даже.
По улицам города с российским флагом, а что это новый способ выражения патриотизма? Нет, я не считаю это необходимым. Нужно жить с патриотизмом в душе, а не представлять его наглядно такими способами.
По праздничным дням, например, каким-то грандиозным событиям, почему бы нет? Я думаю, что это добавит патриотизм все-таки в душах.
Пройти с флагом, вот не знаю. Пока не могу вот определенно сказать, смогу или нет.
Вот что отвечали на вопрос, готовы ли вы пройти по улицам своего города с российским флагом, прохожие на улицах столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
По заявлению Федеральной антимонопольной службы, рост розничных цен на хлеб может составить 10-15% в конце августа-начале сентября. Но уже сейчас, например, в Красноярске значительно подорожали основные продукты питания. Министерство сельского хозяйства региона даже ввело двухнедельный мораторий на повышение цен на хлебобулочные изделия. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Красноярске Татьяна Лапрат.
В Красноярске на рынках и в магазинах торговцы сменили ценники на муку, макароны и сливочное масло. По их словам, стоимость товаров повысили поставщики, и все из-за засухи в европейской части России. Буквально за одну ночь стоимость продуктов выросла в среднем на 10%. В том числе в Красноярском крае за прошедшую неделю подорожали гречневая крупа и молоко. По мнению министра сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края Леонида Шорохова, установившаяся в регионе розничная стоимость круп является спекулятивной. Нынешний скачок цен на некоторые виды круп, в том числе гречневую, возник на волне ажиотажа. Тем не менее, повлиять на ситуацию власти в крае не могут, отметил он, так как в регионе нет климатических условий для выращивания соответствующего качества крупы. Ее возят из Алтайского края. По прогнозам Леонида Шорохова, цены на хлеб в Красноярском крае могут вырасти уже через 2 недели. Сейчас надежда только на антимонопольщиков. По поручению президента они должны отслеживать рост цен. И в Красноярском УФАС уже возбудили дело против Юнимилк. Есть подозрение, что ажиотаж вокруг молока создается искусственно, ради прибыли. Татьяна Лапра для Радио Свобода, Красноярск.
Директор ассоциации компаний розничной торговли Илья Белановский считает, что продукты питания подорожали в небольших магазинах, а в крупных розничных сетях цены выросли незначительно.
немного пшено подросло, там немного рис, возможно, немного подрос. Кроме гречки и молока, это незаметно даже глазу изменения. Хлеб практически нигде не подрос, мука, да, мука подросла. Но, опять-таки, я сейчас говорю с точки зрения крупных и больших магазинов, потому что в неорганизованной рознице, в отдельно стоящих магазинах, конечно, ситуация кардинально другая. У них цены серьезно очень высоко подняты в связи с тем, что поставщики, которые не могут поднять цены для нас, потому что мы стоим жестко, не принимаем повышение цен поставщиков. С этими маленькими магазинами этот вариант проходит мгновенно, потому что у них, у маленьких магазинов нет экономической силы не принимать повышение цен поставщиков, которые есть на данный момент у нас. Правда, всегда посередине. Понятно, что кто-то действительно пострадал. Понятно, что зерно – это производное большого количества продуктов питания, не только, собственно, непосредственно там хлеба и муки. Но при этом, конечно же, присутствует на рынке и очень серьезный спекулятивный рост на продукты питания.
Комментируя попытки государства регулировать цены на хлеб и муку, Илья Белановский отметил, что от этого прежде всего пострадают представители малого и среднего бизнеса.
Если они не примут цены, то ситуация сразу же предельно простая. Поставщик просто не повезет им товар. Они вынуждены будут принимать цены. Любые игры с регулированием цен – это всегда очень опасная штука. Поэтому вот опять-таки надо регулировать ситуацию на рынке, но не обязательно для этого регулировать цены, потому что очевидно, что регулирование цен – это серьезный удар по малому и среднему бизнесу, потому что кто-то может себе позволить жить в условиях фиксированных наценок или фиксированных цен, отбивая свои убытки от этого товара на другом товаре, а кто-то не может себе этого позволить, в основном это малый и средний бизнес. Поэтому регулирование цен как таковое, оно не приведет ни к какому положительному эффекту, хотя политически это звучит очень красиво. Мы зарегулировали, там заморозили цены. Эффект будет совершенно обратный. Рост цен на другие продукты и вымывание ассортимента, на который цены фиксированы.
Союзы участников розничной торговли и ассоциации производителей договорились о подписании соглашения, чтобы стабилизировать ценовую ситуацию. В этих документах будут предусматриваться механизмы, позволяющие постоянно наполнять рынок социально значимыми продуктами питания. Программу «Свобода в полдень» продолжит новости экономики. Их представит наш обозреватель Иван Трефилов.
Объем банковских вкладов частных лиц, как рублевых, так и валютных, в июле увеличился на 2,1%, превысив 8 триллионов 600 миллиардов рублей в пересчете, сообщил представитель Центрального банка Михаил Сухов. По текущему обменному курсу это почти 280 миллиардов долларов или 19% ВВП, прогнозируемого правительством в 2010 году. Для сравнения, в Китае, например, общий объем частных банковских вкладов превышает 80% экономики страны. Федеральная антимонопольная служба России обещает серьезное наказание за ценовой сговор или злоупотребление доминирующим положением на агропродовольственном рынке, рассматривая в качестве основных санкций в отношении нарушителей применение штрафов. Согласно закону, их размеры могут составлять до 15% годового оборота компании в том виде ее деятельности, где были установлены нарушения. В сообщении службы говорится, что сейчас нет оснований для роста цен на основные виды социально значимых продуктов питания, в том числе на муку, хлеб и молоко. Россия намерена постепенно увеличивать объемы производства мяса птицы, а с 2012 года планирует начать его экспорт, заявил представитель Министерства сельского хозяйства. Сейчас, по его данным, доля импорта в общем потреблении мяса птицы в стране составляет около 30%. Международные или золотовалютные резервы России за период с 13 по 20 августа снизились примерно на 0,2% до 475 миллиардов 200 миллионов долларов, сообщил Центральный банк. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами сегодня располагает две страны в мире – Китай и Япония. Согласно последним опубликованным данным, их объем составляет почти 2 триллиона 400 миллиардов и более 1 триллиона долларов соответственно. Компания «Распадская» в сентябре представит проект первого этапа восстановления своей угольной шахты Кемеровской области, остановленной после аварии 9 мая нынешнего года. Шахта «Распадская» является крупнейшим в стране производителем коксующегося угля, доля которого в общем объеме его добычи до аварии превышала 10%. В конечной цене стали, выплавляемой сегодня в России, доля коксующегося угля по экспертным оценкам составляет не менее четверти. Курс доллара на сегодня 30 рублей 82 копейки, на 7 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 39 рублей 19 копеек, по сравнению с четвергом он подорожал на 10 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
О новостях экономики рассказал обозреватель радио «Свобода» Иван Трефилов. слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас без четверти час. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В море Лаптевых у побережья Якутии найдены тела двух моряков затонувшего российского буксира Алексей Кулаковский. Судьба еще 9 остается неизвестной. Премьер-министр России Владимир Путин заявил, что строительство новой автомагистрали между Москвой и Санкт-Петербургом необходимо. Пресненский суд Москвы рассмотрит сегодня жалобу на арест лидера движения «За права человека» Льва Пономарева. Антифашисты, задержанные по подозрению в нападении на администрацию подмосковного города Химки, заявили, что в милиции их избивали. Бывший президент США Джимми Картер добился освобождения американца, осужденного в КНДР. Китай призвал Соединенные Штаты отказаться от поставок вооружений Тайваню. Дмитрий Медведев подписал указ о переводе Федерального агентства лесного хозяйства в прямое подчинение правительству. Toyota из-за технической неисправности отзывает в США более миллиона автомобилей. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Государственный флаг как повод для расправы. За что арестованы оппозиционеры?
Комментарии экспертов.
Власть услышала защитников Химкинского леса. Почему?
Право автора.
Феодализм в кепке. Писатель Виктор Шендерович. О пчелах и людях.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Программу «Свобода в полдень» продолжат новости культуры. В Словении проходит 4-й международный фестиваль поэзии и вина. О том, почему фестиваль так называется и что на нем происходит, репортаж корреспондента «Радио Свобода» Елены Фанайловой.
Фестиваль поэзии и вина не имеет отношения к сезону молодого вина, но тесно связан с местным виноделием. Он поддерживается не только Министерством культуры Словении, но и производителями вина. Последняя неделя августа выбрана устроителями фестиваля как неделя отпусков перед началом учебного года, неделя летнего веселья перед наступающей осенью. В Словении тепло, улицы Любляны и нескольких небольших городков, куда поэты выезжают с чтениями, полны цветов. Фестиваль открылся в понедельник в Любляне двумя событиями. Состоялся вечер, посвященный шведскому современному классику Томасу Транстрёмеру и крупному австралийскому поэту Лесу Мюррею. Оба почетных гостя из-за болезни не смогли приехать в Словению. Второе собрание в Доме писателей и Пен-центре было посвящено презентации антологии современной русской поэзии, которая открывается подборками Инны Леснянской и Натальи Горбаневской, старших уважаемых русских поэтесс. Напомню, что Леснянская участвовала в запрещенном альманахе «Метрополь», а Горбаневская протестовала против ввода советских войск в Чехословакию. Таким образом, моральный и эстетический вектор антологии, который включает подборку Сергея Гондлевского, Бахыта Кинжеева, Алексея Цветкова, Михаила Айзенберга и многих молодых авторов, вполне понятен. Представлял антологию один из старших петербургских поэтов Аркадий Драгомощенко, чье творчество ориентировано на американский модернизм конца 20-го, начала 21 века. А во вторник состоялись выездные чтения в 5 небольших городах Словении. Поэты разъехались небольшими группами и выступали в местных библиотеках и культурных центрах, которые располагаются в живописных замках и бывших церквях. Для местной публики такие вечера – события скорее светские, чем литературные. Чтения сопровождались джазовой музыкой, а в финале гостей ждал ужин при свечах, фрукты и вино. Общение по-английски, поскольку компания международная. 25 поэтов представляют Америку, Англию, Канаду, Швейцарию, Италию, Исландию, Сингапур, страны Центральной Европы, Украину, Литву и, разумеется, страны Балканского региона. В содружестве с хорватским Пен-центром были организованы и выездные чтения в Загребе, в Музее декоративно-прикладного искусства. Второе открытие фестиваля и основная программа происходит в городке Птуй, недалеко от австрийской границы. Ежедневно в программе фестиваля выставки книжных иллюстраторов, театрализованные представления для детей, звуковые перформансы, Так что непосвященный зритель не сразу может разобраться, попал ли он на фестиваль уличных театров, который проходит здесь одновременно, либо речь идет все-таки о поэтическом событии. Ряд чтений и круглых столов проходят в довольно экзотических пространствах, на улицах, на бывшей стекольной фабрике, в цехах по производству шерсти или в старом хранилище вина. Центром вечерних чтений стала небольшая площадь Вразов и литературный клуб с ироническим названием «Дом культуры». Маленькая улочка, ведущая из центра к площади Вразов, превращена в инсталляцию. Череда пустых винных бутылок змеится, как ручей, а ночью бутылки превращаются в подсвечники. Из бутылок сделаны и сиденья для публики, и стены небольшого бара. Несмотря на столь очевидные аллюзии, фестиваль поэзии и вина не становится фестивалем алкоголизма и балканского разгула. Это скорее степенное семейное мероприятие для молодых пар с детьми или ностальгическое времяпровождение для пожилых господ, которые с восторгом встречают кумира своей юности, автора рок-баллад Владу Креслина и его группу в ковбойских шляпах и сапогах. Все одеты в стиле 70-х. Во время чтения поэтов на большой экран транслируются английские и славянские переводы. И даже если публика не успевает вникнуть в тонкости поэтического мастерства, она уже вдохновлена музыкальными балладами и разными актерскими манерами подачи стихов. Фестиваль поэзии и вина не подразумевает наград и лауреатов, но поэты в кулуарах отдают голоса друг другу. Пока лидирует канадец Джордан Скотт, который читает в экспрессивной манере, имитирующей заикание, преодоление трудностей поэтического языка, и Элвин Пэнк из Сингапура, медитативный философ, цитирующий арабского классика современной поэзии Махмуда Дервиша. Обоим неформальным лидерам фестиваля поэзии и вина – за 30. В основном здесь авторы такого возраста. Да и делают фестиваль славянские культурные активисты этого поколения. Критики, философы и поэты. Но завершать фестиваль в субботу все-таки будет взрослый автор. Почетный гость фестиваля, самый известный в Европе славянский поэт Нико Графенауэр. По удивительному стечению обстоятельств, в тот же день в городе Птуй выступает и самая известная в Европе славянская рок-группа. Безусловно, речь идет о группе «Лайбах». Елена Фанайлова для «Радио Свобода» из Словении.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Мы продолжаем цикл рассказов об исторических районах Парижа. Когда-то берега каналов на северо-востоке Парижа были самой индустриализованной частью города. Сегодня часть бывших производственных помещений переоборудовали под культурные объекты. А на месте других выросли причудливые здания. Например, футуристический парк Лавилет, что-то вроде московского ВДНХ, только посовременней. Здесь же находится творение знаменитого Оскара Немейера, штаб-квартира Коммунистической партии Франции. О районе вокруг парижских каналов рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Париже Елизавета Алисова.
Здесь, кажется, нет ни одного острого угла. Даже покрытый ковролином пол плавно поднимается и опускается, словно песчаные дюны, которые ведут ко входу в главный зал заседаний, похожий на белую летающую тарелку. Внутри – мягкое рассеянное освещение. Это штаб-квартира Коммунистической партии Франции, которую в конце 60-х, начале 70-х годов прошлого века построил для французских товарищей на безвозмездных началах знаменитый бразильский скульптор Оскар Немейер. Зал заседаний находится ниже уровня земли. Его крыша вылезает из клумбы на улицу, как гигантский белый гриб-дождевик. Студенты-архитекторы регулярно приходят сюда на экскурсию. Сегодня мало что осталось от бывшей мощи партии, за которую в течение многих десятилетий голосовали более 20% избирателей. На президентских выборах 2007 года лидер партии Мари Жорж Бюфе набрала меньше 2% голосов. Так что французским коммунистам приходится приспосабливаться к современным реалиям. Вот уже несколько лет они сдают два этажа немейеровского творения частным компаниям. Но сотрудник штаб-квартиры партии Жерар Бриан не унывает.
Мы регулярно сдаем и главный зал заседаний. Тут проводят и публичные встречи, и съемки фильмов, клипов, и организовывают перформансы. Все это без проблем. Да-да, мы коммунистическая партия, но помните, что сказал Ленин? Капиталисты сами нам продадут веревку, на которой мы их повесим.
В двух шагах от площади полковника Фабьена находится канал Сен-Мартен. Именно здесь Одри Тату в роли Амели предавалась своему любимому занятию – бросала блинчики по воде. На площади Сталинградской битвы канал уходит под землю и выходит уже под другим названием – канал Урк. После египетского похода в 1802 году Наполеон поручил построить каналы сопровождавшему его инженеру Пьер Симону Жерару, который во время той кампании изучал гидрологию Нила. В середине 19 века набережные каналов превратились в индустриальные кварталы. Здесь обосновались многочисленные кожевенные, бумажные и фаянсовые заводы, для работы которых требовалось большое количество воды. В 70-х годах прошлого века, после того, как заводы в черте города закрылись, берега пришли в запустение. Даже появился проект строительства четырехполосной автотрассы на месте канала Сен-Мартен. Но местным жителям удалось его отстоять, и с тех пор канал с его маленькими крутыми железными мостиками и зелеными газонами стал одним из любимых мест отдыха парижан. А бывшие промышленные здания переоборудовали под культурные центры. Вот уже несколько лет, как на набережных канала Сен-Мартен, в палатках или просто под открытым небом, время от времени живут беженцы из Афганистана, ожидающие от французских властей предоставления политического убежища. Дальше на северо-восток расположен парк Левелет. Его построили на месте бывших городских скотобоин. Концепция парка Левелет вполне соответствует духу начала 80-х годов, когда к власти во Франции пришел социалист Франсуа Миттеран. Вокруг парка нет никакой изгороди или забора. Парк должен быть открыт для всех в любое время суток и способствовать приобщению к культуре рабочего класса из прилегающих парижских районов и ближайших пригородов. Спроектировал парк франко-швейцарский архитектор-деконструктивист Бернар Чуми. В Левелет все распадается на простые геометрические формы, что по замыслу автора иллюстрирует несовершенство и разобщенность современного общества, говорит Джустин Жулево, сотрудница пресс-службы парка.
Спроектированный Бернаром Чуми парк состоит из точек, линий и плоскостей. Точки – это фолии, разбросанные по всему парку красные здания. Фолии так назывались в XIX веке пляжные кабинки. Бернар Чуми выбрал это название в память о той эпохе, когда здесь построили скотобойню. Линии – это прежде всего большая аллея, которая тянется от Порт-де-Пантен на юге до Порт-де-Лавелет на севере, и канал Урк, который пересекает парк с запада на восток. Эти две линии позволяют связать Париж с ближайшим пригородом. Плоскости – это две большие лужайки, круглая лужайка и треугольная лужайка, на которой проходят летние мероприятия. В том числе работает кинотеатр под открытым небом. И среди всего этого извивается между садами и каналами дорожка, которую Бернар Чуми назвал кинематографический променад. Если смотреть сверху, то дорожка похожа на сброшенный на парк кусок кинопленки.
Кинотеатр в Лавелет тоже есть. Это геодезический купол диаметром 36 метров, состоящий из 6500 стальных зеркальных треугольников. В этом гигантском зеркальном шаре отражается окруженный бассейном параллелепипед города науки и промышленности и открытая для посещения подводная лодка «Аргонавт». Если Немейер построил почти солярис для французских коммунистов, то Бернар Шуми, Кристиан де Портзампарк и другие именитые архитекторы и дизайнеры соорудили для жителей рабочих районов северо-востока Парижа что-то вроде солнечного города из Незнайки. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Закончилась программа «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатульна и продюсер Александр Орлов-Сапольский. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут слушайте программу «Час прессы». Что ожидает украинское общество этой осенью? В программе участвуют журналисты издания «Корреспондент» Кристина Вердинских и «Фокус» Сергей Высоцкий, ведущий Виталий Портников. Я же с вами на этом прощаюсь и желаю вам удачного дня.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я поручаю правительству приостановить реализацию постановления о строительстве.
По самым осторожным подсчетам, ущерб от пожаров составил порядка 20.
Боевики напали и убили 8 полицейских.
Свобода слова и справедливость должны существовать во всем мире, без исключения.
Никаких конфликтов между Россией и Белоруссией.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».